Почему важно на нашем фестивале поговорить о туризме? Потому что мы часто с этим сталкиваемся. Многие маршевские мероприятия так или иначе относятся к категории туризма. И вот мы с Виталием Валентиновичем сегодня проведем этот круглый стол. И хотели начать с двух коротких сообщений, а потом, собственно, после них, собственно, формат круглого стола. Виталий Валентинович, вы добавите что-нибудь для начала?
Для начала я бы хотел сказать, что проблема очень важна, особенно для заповедников, потому что от ее решения зависит, останутся ли вообще наши заповедники, или же они постепенно превратятся в национальный парк. Потому что сейчас происходит по существу отмена тех принципов, на которых 90, даже почти 100 лет строилась наша уникальная, не имеющая аналогов заповедная система. Сейчас считается официально кругом, что дискуссия уже окончена, победила точка зрения, что туризм в заповедниках не только возможен, но и необходим. На самом деле, победил, есть возможность продолжить эту дискуссию, пока мы живы, по крайней мере. Одно дело, что внутренняя оппозиция, вот этой вот точки зрения самих ОБТ, на уровне директоров уже разгромлена, на уровне сотрудников она ушла, так сказать, в духовную позицию. Тем не менее, проблему надо озвучивать, ну, особенно на таких мероприятиях, как наши. Надеюсь, что все-таки еще не все потеряно, и что-то можно вернуть и исправить. Поэтому давайте слушать.
Тогда я начну с сообщения о том, что такое экотуризм, некое введение в это понятие. И для начала хочу спросить, а какие вот из присутствующих участников или ОПТ проводят экологический туризм у себя? Поднимите руку, пожалуйста. Так мало? Все остальные вообще с туристами делали? Ну-ка, еще раз, если с учетом чуть-чуть, еще раз так. Экологические лагеря. Ну, где-то около половины, да? Вот мне тоже так кажется, практически у всех проводится, как вы говорите? Это экологический туризм?
Да.
Все, я понял, да. Значит, действительно так, большинство наших особо охраняемых территорий считает, что они проводят экологический туризм. Я утверждаю, что у нас в стране нет ни одного опыта проведения экологического туризма. И сейчас вам это проиллюстрирую. Значит, этот доклад подготовлен лет 15 назад. Практически не менялся с тех пор, потому что вот именно тогда, примерно 15-20 лет назад, это понятие начало широко использоваться. И мы пытались как-то о нем говорить. Почему-то не листает. О нем говорить, ну и в том числе. Это работает. А это не работает. Ладно, тогда. Значит, что такое экотуризм? Ну, что такое туризм, во-первых? Туризм это, вряд ли кто-то будет возражать, что туризм это одна из отраслей бизнеса. Потому что все, что происходит вокруг туризма, это проводятся определенные структуры, у которых определенные и почти всегда исключительно коммерческий интерес. Поэтому как бы почти любые разновидности туризма, они сопряжены с бизнесом. Начиная от туроператоров и кончая турснаряжением. Там. Ну, если подумать, как бы, и вспомнить, то вот практически все, что связано с туризмом, относится к разделу бизнеса. А экотуризм – это раздел туризма, естественно. Значит, мы можем сделать вывод, что экотуризм – это бизнес, но это не совсем так, хотя отчасти так. История термина. Появился этот термин совсем недавно в мире, в 83-м году. И первоначальное его описание подразумевало, что это вот, путешествие в сравнительно ненарушенные природные регионы с таким образовательным элементом. В общем, примерно то, что происходит сейчас у нас в России. Но это было только первоначальная трактовка. Сейчас современные определения экотуризма, их много, но наиболее признанные, наиболее разработанные, как такие серьезные, что ли, они, вот почему не работает, они содержат, по крайней мере, четыре вот этих компонента. И если хоть одного из них не будет в том, что происходит, то это не может считаться экотуризмом. Значит, давайте рассмотрим подробнее, что это за компоненты. Вот природная составляющая. Это охрана природы, потому что все операторы добросовестные понимают, что успех экотуризма зависит от состояния той территории, где он проводит. Потому что, ну, иначе это теряет вообще смысл. Поэтому одна из главных задач экотуризма – это содействовать сохранению, собственно, своих природных объектов, в том числе своих, на которые ориентирован туризм. А вторая компонента – это содействовать улучшению жизненных условий местного населения, как это ни странно. Потому что все понимают, что если экотуризм будет заниматься только самим собой, зарабатывает только для самого себя, то никакой гармонии вообще не получится. Ну, потому что люди живут в тех местах, куда этот туризм ориентирован, они терпят безусловные те или иные потери, культурные, социальные, там, материальные. И, естественно, должна быть некая... Нечто, что позволяет им существовать стабильно и безущербно в изменившихся условиях. А то, что туризм меняет условия как бы на местах, это очевидный факт, я даже не буду об этом говорить. Третья вещь, это вот экологическая, так сказать, составляющая, это устойчивое природопользование, другими словами. Опять-таки, туризм, экологический туризм должен быть устойчивым. То есть он не должен быть как бы двух, трех, пятилетним. Он должен строиться на принципах как бы бесконечности фактически. То есть он должен так быть устроен, что гарантировать, что эти объекты сохранят свою привлекательность, богатство, разнообразие, и 20, и 30, и сотни, и через сотни лет. Вот далеко не всегда, то есть далеко не везде и не всегда этот принцип как бы о нем не то что вспоминает, но вообще не приходит в голову. Ну и наконец социально-культурные компоненты. Это вот то самое экологическое образование прежде всего, но оно не только как бы оно... Это не просто экопросвещение. Это комплексное как бы, понятие, как вот, по крайней мере, вот в этих экотуристических, как бы, продвинутых определениях, которое включает в себя и вот эту культурную составляющую, то есть уважительное отношение к местным сообществам, образовательный процесс для всех участников, обязательное повышение образовательного потенциала самих туристов, ну и так далее. И, конечно же, культуры, национальные традиции местных жителей. Ну вот, исходя из этого, главным свойством экотуризма является охрана природы. Мы об этом говорили. А три остальные, они, собственно, являются отличительными чертами экологического туризма от всех других видов туризма. Или природного туризма, точнее. Вот более-менее современный, полноценный, более-менее полноценный, более-менее общий, ну, не то что общепризнанный. Дело в том, что определений экотуризма много сейчас. Но наиболее, как бы, признанный и наиболее широко используемых, их всего несколько. Вот одно из них, это Международное общество экотуризма, уже в 1991 году предложило вот такое определение. Обратите внимание на выделенные слова. То есть это путешествие на природу, но с целью изучения естественной истории и культуры региона. Раз. Не нарушая путешествие, не нарушающее целостность экосистем. Два. И одновременно предоставляющие экономические возможности для того, чтобы превратить вот как природоохранные мероприятия в статью дохода для местных жителей. Это вот такая комплексная компонента, которая говорит с одной стороны о вот устойчивости туризма, с другой стороны вот об этом образовательном компоненте. Ну, и лишний раз подчеркивает, что экотуризм – это не только природа, это еще и люди, и прежде всего местные сообщества. А вот...
Можно назад?
Назад? Так вот, определений экотуризма много. Значит, в чем их важность? В том, что ведь нет закона об экологическом туризме, да? Нет каких-то правовых норм. Все регулируется, собственно, законами, ну, в нашей стране законом о туризме, в других странах не знаю, чем, думаю, что примерно тем же. И поэтому те операторы, которые понимают сущность экологического туризма, операторы в широком смысле слова, не только вот туристические фирмы, но как бы сообщество, которое развивает это направление, они пришли к такому, ну, условно говоря, джентльменскому соглашению, что экотуризм может тогда считаться экотуризмом, когда, как бы, помимо всего прочего, учитывается вот эта этическая, так сказать, надстройка. И вот, собственно, вот эту этическую надстройку ряд крупных операторов сформулировал для себя. В данном случае вот приводится, как бы, вот этические принципы экотуризма Адюбоновского общества, то есть крупнейшего такого природоохранного натуралистического общества Америки. Да? Аналогично есть австралийские, как бы, принципы и несколько других. То есть вот так, это, речь идет о тех, которые наиболее широко используются в мире. Ну вот посмотрите, как бы, тут простой достаточно набор принципов, требований этических. Нельзя тревожить живую природу, устойчивость, о которой мы говорили. Отдельная проблема, как бы, решение проблемы отходов. И она должна быть решена, а не просто оставлена на, как бы, решение местными властями, да, например. Ну, вот формирование мировоззрения туриста, который должен, как бы, поиметь некое большее и более широкое мировоззрение по отношению к той местности, где он побывал. Туры должны способствовать сохранению природы и вообще целостности социально-природных сообществ на этой территории. Вот это вот торговля или трафик там по западу, вот речь идет о том, что не должно быть каких-либо там торговли редкими видами, сборов и прочее. У нас это, наверное, не очень распространено, но западе сильно. И уважение к другим культурам. Это английский вариант того же самого, как бы, просто для наиболее въедливых можно прочитать. Конечно же, экотуризм во многом пересекается с другими понятиями, и мы с этим сталкиваемся, как бы, в России на каждом шагу. Когда под простым природным туризмом понимаем экотуризм, под устойчивым туризмом, который у нас тоже нет, понимаем тоже экотуризм, и даже и даже там вот эти вот сплавы по рекам, или же путешествия на квадроциклах, или же на этих безумных джипах по непроходимой тайге, тоже порой называемый тайгой туризмом, то есть все в одну кучу, и все неправильно. Понимаете, потому что как бы для специалиста по туризму это все разные виды туризма, это совершенно справедливо, потому что и, как бы, и формы, и методы, и все прочее как бы по-разному реализуется. Ну вот, а теперь несколько слов об опасностях экотуризма. Во-первых, это вот эта подмена понятий, о которых мы только что говорили. Это наша болезнь, и эта болезнь чревата, потому что мы берем и зачастую в меру своего понимания и как бы возможностей что-то организуем, называем это экотуризмом, ну и тем самым как бы дискредитируем само понятие и, ну и так далее. Вот экотуризм и охраняемые территории. На мой взгляд, развитие экотуризма в национальных парках, конечно же, оправдано. В ряде заказников, конечно же, оправдано. Но развитие экотуризма на базе заповедников, по-моему, это стратегическое убийство вообще экологического туризма в стране. Потому что в стране заповедников сколько там? 1.5% территории. А вся остальная 99 или сколько там процентов, она в это время не развивается с точки зрения экологического туризма. Это же просто ни в какие ворота. Это тормозит развитие экологического туризма. То, что мы направляем усилия на его развитие на территории ОПТ. Это просто, ну, дважды два. Я понимаю, почему так происходит. Удобно, там, Министерство природных ресурсов заинтересовано в дополнительных источниках и так далее. Но с точки зрения национальных интересов, это просто не просто тупиковый путь, это разрушительный путь. Мы опять точно так же, как и по прочим технологиям там, в области биотехнологии, физики и прочее, мы опять отстанем совершенно безнадежно от других стран, которые развивают экологический туризм как бы, ну, более разумными способами. Вот это массовое насаждение экотуризма, порой это же плановое, как бы, плановое, ну, заставляет этим заниматься, что тоже неправильно, потому что экологический туризм может развиваться только там и только тогда, когда для него создаются определенные условия. Их нужно создавать, их нужно оценить, проанализировать и прочее, исходя из того, о чем было в начале этого короткого сообщения. Следующая вещь. Далеко не всегда даже правильно построенный экологический туризм – это благо. Далеко не всегда. Примеров тому, наверное, сотни. Ну, нас становится на десятки. И особенно это когда он приобретает слишком массовый характер. Потому что даже вот эта идеологическая, этическая настройка не помогает как бы привести его влияние в приемлемое или допустимое для данной местности, допустимому для данной местности уровне. Не помогает. Таких примеров много из Юго-Восточной Азии, где как бы местные сообщества просто были компании целые по запрещению экологического туризма на той или иной территории, потому что он приводил к разрушающим последствиям. Ну вот, кстати говоря, из Коста-Рики мнение человека. Контрабанда биоресурсов, пиратство и прочее, это как бы тема, наверное, не наша, но для местных коренных сообществ западного мира это очень актуальная вещь, когда действительно то, чем богаты местные сообщества, то есть знаниями, традиционными технологиями, у них беззастенчиво совершенно копируется и транслируется уже бизнес-структурами без ссылки, без права, ну, в общем, как это делать там обычно корпорации, просто присваиваются, так сказать, коллективные авторские права народов. Вот. Ну и почему я об этом рассказываю? Почему лично я заинтересовался экотуризмом? Потому что мне пришлось много лет работать на Командорских островах, на Камчатке. Я как бы проектировал Командорский заповедник в начале 90-х годов. До того там десяток лет как минимум проработал. И поэтому, когда мы подходили, вот, проработал как зоологом и как собственно, вот, у нас была программа так, по комплексной оптимизации островного природопользования. И было понятно, что туризм это одно из направлений, которые нужно анализировать. И оттуда этот интерес и как бы некоторое понимание сложности этого процесса. И в качестве заключения такого развлекательного, пример из практики. Вот это лежбище морских котиков на острове Беринга. Ну вот оно вот примерно так выглядит, кусочек, фрагменты, конечно, это очень маленький фрагмент. Просто обратите внимание на плотность животных, да? И вот где-то в середине 90-х годов появился проект, спущенный, согласованный с Камчатским областным каким-то руководством о том, что нужно устроить, как это называется, типа приюта, наверное. В общем, такой небольшой гостиничный комплекс небольшой, ну, домик там, допустим, на 8-4 квартиры, двухэтажный или даже трехэтажный он был. Знаете где? Вот здесь, посередине, ну не здесь конкретно, а вот посередине маточного участка лежбище котиков.
Места больше нет.
Вот спросите. Я специально привел этот совершенно крайний пример. От этого проекта пришлось отбиваться всем жителям Командорских островов, всем специалистам. Он был не случайный, он был всерьез как бы инициирован и написан. Это вот крайнее, дикое совершенно воплощение вот этой неправильной логики экологического, неправильного понимания экологического туризма. А что говорят? Они же не боятся, эти котики, когда там люди за стенками, да, действительно, они не боятся. Ну, поэтому вот там по-сильному пусть наблюдают из окошек, просвещаются. Вот. Ну и самый последний слайд. Вот очень часто по телевизору или еще где-то в кино показывают вот именно такие картинки. Это сиучи. Вот это сиучи. И очень как бы трогательно они выглядят, плавают вот так, задрав голову и прочее, да? А дело в том, что вот это... И только специалист понимает, в чем дело. Вот эти... А? Нет. Этих сиучи согнали с лежбища туристы. Это потревоженные звери. И вот, как бы, это результат... А что такое потревожить зверей в тех условиях? Может быть, это тоже надо же понимать. Это холодные воды, где выше 12 градусов температуры воды не бывает. Это особый ритм жизни у животных. И потревожить крупные лежбища морских млекопитающих, это значит нарушить их как бы терморегуляционный режим. Ну и так далее. И последнее, как бы...
То есть они обречены, понимаете? Да? Вот, они обречены?
Нет, они не обречены, но как бы их потенциал вот такой жизни нарушается. Нет, они не найдут. Они очень консервативны, они вернутся на свое место. Но если их часто тревожить, то им будет плохо. И последнее наблюдение личными глазами всего несколько лет назад в одном из алтайских заповедников. Там выделена довольно большая территория под маршруты туристические. маршруты сделаны замечательно. Хорошие тропы, хорошие стоянки. Туристам, в общем, нет нужды уходить с этих троп. Они ходят вот только по этим тропам, сам видел. И придраться мне, собственно, к этим вот маршрутам не могу, нечем. Но все теплое время года в этой долине нет ни одного крупного зверя. Почему? Потому что такой
человек.
Потому что там много посетителей. И это признают и сотрудники, и заповедник, все инспектора и так далее. А поэтому нельзя ни в коем случае оценивать как бы возможности, потенциалы и прочее экотуризма однобоко. Это он по сути своей является достаточно комплексной, что, разносторонней проблемой. Нельзя, допустим, брать методики оценки воздействия на растительность для того, чтобы рассчитывать рекреационную емкость той или иной территории. Этих методик абсолютно недостаточно, исходя из вот этого алтайского примера. Ну вот, и от имени этих Хилычей спасибо вам за внимание. Сейчас только вопросы. У нас будет круглый стол, целый час на разговоры. Если вопрос конкретный.
Конкретный пример, пожалуйста.
По примеру, вот после того. Не, вот давайте это дискуссион, да. Спасибо. Валентин Валентинович, пожалуйста.
Я остановлюсь на ущелье, которое начали сказать опыт туризма. Как правило, развивая на особо охраняемых территориях туризм, все говорят, что развивается именно экологический туризм. В реальности это не так. Обустройство территорий, прежде всего национальных парков, ведет к развитию массового отдыха на природе, ничего общего с экотуризмом не имеющего. Наоборот, грозящего огромным ущербом этой самой природе. Например, эти вот турбазы, о которых я говорил в выступлении, они как раз и убивают тот ресурс, на котором базируется экотуризм. То есть эндемиков, реликтов, интересные ландшафты, красочные заросли цветов. Все это исчезает после того, как возникают эти вот объекты туристические, как появляется масса отдыхающих и связанные с ними развлечения. Езда на квадроциклах, лошадях и чем угодно. Я работаю на территории Кубайкальского парка 17 лет, а территорию знаю где-то с начала 80-х. И за это время она претерпела огромные изменения. И хотя вообще туризм официально считается как бы наиболее благожелательным видом природопользования, благожелательной природе, наименее разрушительным для природы, при Байкальском национальном парке это самый разрушительный вид воздействия на природу. Ну, потому что промышленности нет, если интересно, очень слабо. Вот. А туризм очень массовый и уже привел к огромным и часто необратимым изменениям. Ну, скажем, фактор беспокойства, о котором уже говорили. Водный транспорт, многочисленные гидроциклы, многочисленные моторные лодки, появившиеся за последние два десятилетия, привели к тому, что на моих глазах исчезли массовые скопления рыбных уток. Они всегда оставались на лето в южной части Малого моря, на линии, тысячные стаи. Плюс еще на всех мысах гнездились утки, горбоносые турпаны, здоровенные такие черные, интересный вид северо-восточной Сибири. Это все было еще лет 20-25 назад. Теперь никаких линных скоплений нет, они не могут существовать в условиях, когда это вот все движется туда-сюда. Исчезли и турпаны гнездившиеся. И я даже думаю, что вот в этом районе гнездилась скопа, причем она ловила рыбу в этом заливе, в Бухорском, в самом южном Малого моря, а улетала аж за хребет, туда, где людей вообще нет. Километров за 15 налетала с рыбой, вообще места, куда невозможно попасть человеку. И она перестала гнездиться. Пожаров там не было. Я думаю, потому что она не может просто охотиться сейчас в таких условиях. Ну, другая причина, наверное, рыбы стало много меньше из-за всей этой массы людей. Нечего стало кормиться. Другой пример. Соленые Пожаровские озера. Кстати, озер, где совсем недавно еще была очень высокая численность гнездования красной утки Гоголя. Примерно трехкратное снижение за последние, ну, не полные 10 лет. А озеро Шаранур на Альконе, в 96 году там было выращено 100 молодых агариф. Это был самый главный очаг гнездования этой утки на острове. В 2005, потом шло быстрое снижение, в 2005 году не было выращено ни одна, ни один выводок. Потом, правда, к счастью, появился один, очень такой устойчивый, и в прошлом году даже два, вот мы хотим. Орел Беркут на острове Алькон. Есть на юге такой распадок Халзан. Халзан – это тюркское слово, означающее беркут. До того, как в 12 веке пришли на Алькон бряк, здесь жили тюрки, куракане так называемые, предки якутов. Они были частью тюркского каганата. Я думаю, что с их времен это название и закрепилось на карте острова, потому что здесь и гнездился беркут. И я это гнездо нашел, оно было уникальным. Невысокая скала, а на ней три огромных гнезда. Приколки на каждом по огромному гнезду. Действительно, тут не десятилетиями, а, видимо, не одной сотни лет насчитывалось это вот поселение. Причем на них очень легко попасть. Никакого там оборудования не надо. Ты просто залазишь на одну сверху, на другие сбоку. Никаких проблем нет. Это при том, насколько был доверчив беркут человеку, что вот так вот гнездился в таких условиях. Как только где-то к концу 80-х появилась первая колея автомобильная в Москве, начался развиваться автомобильный туризм, беркут на этом месте исчез. Его там больше нет. И таких примеров исчезновения животных, зверей и птиц из-за фактора беспокойства я мог бы привести множество. Впереди, возможно, еще большие потери. Вот устье реки Анга. Рядом с бухтой Айя. Это самое крупное место, где скапливаются на пролете водоплавающие экологические птицы, и где их будут гнездиться на западном берегу Байкала. Вот в бухте Айя, если поставят порт, о том я говорил, речной, там обязательно появятся и гидроциклы, а заехать в это устье 2 километра примерно. Конечно, они будут в это устье ездить, гонять по заливу и разгонят все живое, что только там есть. Это бесспорно. Ну, с туризмом связаны и очень различные другие нарушения. Скажем, все пожары, которых стало очень много за последние 10 лет, они все исходят из туристов, от туристов, которые заполнили все берега практически. Лесонарушения тоже, конечно, от них. Причем страдают не только обычные деревья, а, как я говорил уже, уникальные экземпляры, растущие на песках, выросшие в совершенно необычных условиях, и поэтому модифицированные кроны, имеющие необычные. Но для туристов это не преграда, чтобы рубить им сучья, от которых не тянутся, корни, которые торчат из песка, и обрекать на медленную смерть эти деревья. Мусор, ну это отдельная тема, мы уже ее обсуждали, тоже мы, конечно, последствия туризма. Разрушение места обитания из-за движения транспорта. Очень острая проблема. Джипы и квадроциклы. Просто настоящий бич, который степные места обитания превращает в голую пустыню. То же самое делает и с песками. Они покрыты, хоть изрежены, но растительностью. Пески, как правило, закреплены. А вот эти вот колеса уничтожают и переводят пески в ранг подвижных. Исчезают местообитание эндемичных растений, связанных с этими песками. Ну, вот так, про пожары я уже сказал. Огромный ущерб нанесен пожарами лесам Прибайкальского парка и вообще средней части Байкала. На моих глазах уникальные горы, куда люди-то, в общем-то, не могут залезть, это круто, облысели за какие-то четверть века. Там, где был хоть разреженный лес, сейчас голые склоны, потому что сгорел, видимо, и плодородный, и очень тонкий слой. Когда смогут вырасти новые деревья ниже, пока там голые камни, даже лишенные травы. Это то, что касается национального парка. Тут, казалось бы, все ясно, массовый туризм и прочее. Все понятно. Какие последствия несет развитие туризма заповедника? Очень нагляден пример Байкало-Амурского заповедника, который граничит с Байкальским парком. Совершенно другая картина. Дорог нет, населенных пунктов нет, туристов немного относительно, слава богу, которые только по воде могут попасть. Территория огромная, 600 с лишним тысяч гектаров. Новое положение по этому заповеднику включала в себя перечень 35 оборудованных кордонов, раскиданных по всей территории, 28 маршрутов, от, скажем, от 20 до 150 километров протяженность. Маршрутов и летних, и зимних, и водных, и снежных, и всяких разных, покрывающих сеткой по существу всю территорию заповедника. Про кордоны сказал, еще на мысах байкальских 8 визит-центров. 8. Это как 8 визит-центров. Да. Хотя каждый мыс — это уникальное явление. Как правило, там, именно там растут эндемичные виды, которые нуждаются в таких особо холодных условиях. Потому что мыс — это вообще, ну, как в холодильник выдвинуть, и ничего кроме эндемиков там расти не может. Широко распространенные виды туда не проникают. Вот куда такой гигантизм? Нам говорят, что природа от этого выиграет. Меньше будет браконьерства, не будут люди ходить и стрелять. На этой территории, конечно, стреляли и стреляют, но это единичные случаи, потому что есть несколько поселений, где живут в основном эвенки или их потомки. Да, они, конечно, охотятся, они заходят, ну что там, десятки человек в год на огромную территорию. Но то, что они приносят для того, чтобы накормить себя и семью, и заповедника, это несоизмеримо с теми последствиями, которые будут для природы от того, что появится 35 кордонов, 80 центров, на каждом персонал, плюс поток пойдет через это все. Как это можно сравнить с этой кучкой местных аборигенов, которые веками здесь жили и ничего не истекли, не нарушили? Мне кажется, это идет прямая подмена понятий. Нам говорят, смотрите, что происходит в Индии. Вот там, где туристы, там браконьеры не стреляют. Но мы не в Индии. Совсем иные условия. Мы не в Америке, мы в России. Тут не действуют эти примеры. В Индии, я понимаю, что туристы не чета нашим. Видимо, европейцы, американцы и прочие, действительно, они сами никогда не пойдут на браконьерство. А вот те, кто посещает, пойдут в Байкало-Амурский заповедник, я не уверен, что они не пойдут на браконьерство. Во-первых, кому это доступно вообще, это дорогостоящее мероприятие, поездка в заповедник, только доступно. Только тем, кто имеет высокий достаток. Кто у нас имеет высокий достаток? Люди, которые не имеют никаких основ, не только экологических, как правило, вообще никакой культуры, которые привыкли, что за деньги в этой стране можно делать все, что угодно. И вот такие люди, вот для таких людей, прежде всего, и открываются двери в такие заповедники, как Байкало-Амурский. Приезжайте. А там вас ждут, конечно, и квадроциклы, и гидроциклы, и езда на собачьих упряжках, лодки. Ну, наверное, надо будет, и рыбалку организуем. Есть и саванцы, есть и вышки уже построенные. Я думаю, что говорить об этом широко не будут, но для клиентов организуют охоту. Плюс еще, по-моему, там даже и вертолетную площадку планируют. Это уже совсем хороший клиент. Для которых все вывернут наружу, чтобы, как бы сказать, потребности удовлетворить. Что тут? Ну вот такие туристы, они, вернувшись из заповедника, скажут, а там стреляли, надо поехать навести порядок. Конечно, нет, потому что совершенно не тот контингент, который может этот сигнал дать. Контингент, который сам по существу, скорее всего, на это браконьерство и пойдет в нашей стране. Даже на Альхоне. Казалось бы, мощнейший поток туристов проходит, о котором я говорил. Но тем не менее, браконьерство тоже уживается с туризмом. Прекрасно. Десятки тысяч туристов размещены на острове, но они размещены, значит, на турбазах, которые по берегу поселки. Лесная горная часть. Много ли слидеров осталось? Местные жители на своих джипах и уазиках имеют привычку охотиться. И они берут и клиентов. Либо к ним приезжают из города крутые люди, ну, часто это прокуроры, милиционеры, которые вообще-то знают, что если их даже и поймают, они охотятся. И вот эта охота из года в год имеет место. Привела к тому, что от 300 благородных оленей осталось, ну, наверное, примерно 100. Уникальная группировка альконской рыси, она совсем небольшая, ну, несколько десятков зверей, наверное, было. Рыси так же, как и олени, ослепляются парами и их убивают. Осталось, может быть, 3-4 рыси на лесу. И надеются, что они, как волки, пересекут пролив зимой и приедут на полосу. Нет возможности. Эта популяция многие тысячи лет, вероятно, жила в изоляции и погибает на наших глазах. Восстановить ее невозможно. Если мы кого-то и привезем, это будет уже нечто другое, не то, что здесь жило. Я на этом мероприятии надеялся увидеть сотрудника Байкальского заповедника, Лисотку, которая ответственна за туризм. Хотелось с ней полемизировать, потому что постоянно приводится пример Байкальского заповедника как пример, где туризм развивается без ущерба для природы. Хотелось послушать ее мнение, как это сделать. Ну, в двух словах я скажу, как достигается, вот, на мой взгляд, то, что действительно, я верю, пока что ущерб там очень небольшой на туризм. На весь заповедник только два официальных маршрута. По долинам рек проходит до самого верха. Ну, это нормально, я считаю, еще допустимо. Хотя тоже, конечно, несут определенное беспокойство. А что, если уйдет многолетний директор Василий Сутула из этого заповедника и придет какой-нибудь другой, уже не биолог, не охотовед, а какой-нибудь там юрист или военный, или еще кто-нибудь. Кто поручится, что на следующий день не появится 20 маршрутов вместо этого, этих двух? И что по ним не появятся новые кордоны и прочие сооружения, покрывшие всю территорию. Мы видим, что опасность такая есть, ее исключать нельзя. И она, этот сценарий реализуется под видом развития экологического туризма на заповеднике. Хотя на самом деле, действительно, про экологический туризм в России говорить, по крайней мере, преждевременно. Ну вот, я участвовал в приеме группы орнитологов, любителей из-за рубежа. Они действительно по всем четырем критериям, можно сказать, совпадали с тем, что тут сказано. Подъезжали японцы полюбоваться цветущим багульником весной. Они тоже могут считаться настоящими экотуристами, от которых вреда нет. Но такие туристы, они крохотные, доля процента в общем потоке. Что нужно для того, чтобы экотурист был более массовым? Конечно, это воспитание с детства, это воспитывается с детского сада. В разных странах на это тратятся огромные деньги. Есть специальные каналы, которые только экологические фильмы и программы показывают. У нас телевидение показывает с утра до вечера совсем другое. Если ты хочешь найти что-то там про экологию, то это надо очень постараться. И детям никто это не показывает специально и не направляет их в это русло. Поэтому мы, наоборот, утеряли те навыки экологической культуры, которые были в обществе, и происходит не экологизация, а деэкологизация общества постепенно. Все больше одичание по существу. Ну и, конечно же, для того, чтобы экотуризм был настоящим, он должен быть обеспеченный более-менее человек. То есть должно расти и благосостояние не только 5% населения, а основной его массы, чего не происходит. Должны билеты становиться доступными. До Байкала добраться и обратно, это 26 тысяч, это вот вне сезона. Сезоны должны знать, сколько это будет стоить. Вот, пока вот такие факторы действуют, ссылаться на Америку, на другие страны, ставить нам в пример, по-моему, совершенно, ну, нелогично.
И безответственно.
И безответственно, да. Может быть, кто-то из вас расскажет примеры, когда действительно экологический туризм имел место и был полезен. Ну, не просто туризм на нашу территорию. Какие-то позитивные примеры бы хотелось узнать, если они были от вас.
Спасибо, Виталий Валентинович. А теперь, собственно, формат круглого стола. Да, давайте. теперь формат круглого стола, то есть любой, кто считает возможным высказаться на эту тему, по 3-5 минут, но только через, как бы, только через поднятые руки, ладно? В любом формате. Вот Венера была первой.
Насчет не приносит вреда, это вопрос довольно спорный, на данном месте.
Как насчет повышения их потенциала образовательного и...
Конечно. Посещение экологических
музеев, то же самое. Но деньги, насколько я понимаю, все-таки идут в нацпарк.
А когда они посещают местные музеи, когда они покупают у местных жителей молоко, яйца, мед. Доход для местных жителей очевиден. Задача русского университета. Я считаю, что это экологический. Тут, может быть, он еще, конечно, да, но это единичный случай такого, потому что не все, как скажем, будут путешествовать на территории, они приедут и покупать стрелки.
А они сами... Понятно, да. Ну, наверное, это вполне возможно, как бы, это пример, как бы, приближения к экологическому туризму. Все-таки мне кажется, что вот влияние такого туризма на... Местные сообщества минимальны, потому что это только вот эти, как бы, сувениры и музеи. И все.
Это еще раз экологического туризма. Это еще раз экологического туризма. Местное население еще не совсем, так скажем, вовлечено в этот процесс, естественно. Но даже еще большие пределы в 90-м году, чтобы она даже поедет. Но у нас национальный парк.
Нет, мы же не Виталий Валентинович, никто из разумных людей не против туризма в национальных парках.
Нет, ну просто вы изначально сказали, что не нравится.
Да. Я готов, как бы, изменить точку зрения, если действительно такие примеры есть. Поэтому я не буду за это держаться. То, что вы рассказали, это близко к тому. Ну, может быть, нужно более внимательно проследить вообще всю содержательную сторону. Мое сообщение было все-таки очень поверхностным.
Да.
Так что спасибо за этот пример. Он выглядит вполне таким симпатичным.
Мне вот так можно,
да? Да, сейчас вы хотели. Да.
В общем-то, я уже практически в том числе и местное население, мы тоже прикармливаем, то есть вот 5 деревень мы так стараемся оградить просто от местного населения, поломать веточки на деньги и так далее. Поэтому не знаю, сколько мы еще продержимся, но вот мы считаем для себя экотуризм. Приехали, у нас по весне ребята, у нас фототуры так называемые. То есть хороший мастер макросъемки провел великолепное просто мероприятие. Собрал со всей страны ребят, хороших фотографов, и занимался с ними на особо охраняемых природных территориях макросъемкой редких и ранее цветущих растений. Все это было и в интернете, и везде. Я считаю, что это один из способов экологического туризма. То же самое с детворой. Когда детвора приезжает, мы с ними несколько дней, вот, помимо посещения охраняемых территорий, еще и в Доме мертвых, еще и в краеведческие музеи и так далее. Но это все копеечное, мы с этого денег не имеем. Мы больше тратим, конечно. Ну вот, пока туризм у нас вот такой вот, и пока держим.
Сейчас, вы знаете, вот этот вопрос денег, наверное, требует отдельного комментария, может быть, сразу тогда, давайте его проговорим. Ведь что получается, что в наших условиях, что чем больше охраняемая территория привлекает людей на какие-то туристические разные форматы, тем лучше она живет, тем благосостояние ее повышается, потому что она получает от туристов финансирование. Правильно? Ну и как известно, что тот, кто платит, тот и чаще всего вообще определяет стиль жизни, того, как бы, или формат, или отношения. Нет, да. Нет, я не в упрек, я пытаюсь обсудить эту тему. То, что вы не берете, на мой взгляд, это гигантский плюс. И вот почему. Потому что вот мы часто приводим в пример американские национальные парки, которые считаются в Америке национальной гордостью, которые исключительно популярны. Там не помню, какой процент американцев едет отдыхать и смотреть именно в свои национальные парки, чего нам близко вообще не снилось. Да? Но каковы там финансовые отношения? Там же финансовая схема совершенно иная. Там национальный парк не берет ни копейки с посетителя. Все деньги за вот эти маршруты поступают через операторов в какой-то в этот бюджет. Бюджет, не помню, по-моему, районы, или как у них там называется, штаты или же конкретного района. Но при этом как бы существенный процент выделяется на как бы поддержание этих охраняемых территорий. Но при этом национальные парки финансируются из бюджета достойно. И при этом они и как бы основная задача ставится перед национальными парками сохранить привлекательность тех объектов, той территории, ради которой туда едут туристы. Ну и тогда все становится как бы с головы на ноги, потому что если национальные парки получают свое достойное финансирование на сохранение, собственно, своей природы, то тогда вот это не возникает вот этой зависимости от количества туристов, от... Они делают свою работу, свое дело. То, что они умеют, ради чего созданы и прочее. А те крохотные там сувенирные лавки и прочие, которые они содержат, ну это никак не влияет практически только для антуража. А у нас по-другому. У нас по-другому. Потому что вот в Кроновском заповеднике в 90-е годы я лично сам наблюдал, когда эти инспектора заповедника ждали туристического сезона, ждали. Потому что только благодаря туристам они начинали получать снабжение, начиная там от снаряжения до муки. Ну и как в таких условиях человек будет вообще себя позиционировать? Конечно, он будет работать на туристов. Это все равно, что заставить там больницу как бы оплачивать больницам не за лечение больных, а за посещение вот их туристами. Или как? Тогда больница перестанет лечить, будет обслуживать туристов. Ну, что-то в этом духе. Поэтому нам в стране очень мешает и вот эта схема финансирования, безусловно. Безусловно. Но, конечно же, нужно все-таки, учитывая это обстоятельство, все-таки стараться не поддаваться. Да, вот. Да, поэтому ваш пример, мне кажется, очень достойный. Да, простите.
Я вот это хотела сказать, действительно, все-таки должно иметь значение площадь. И когда вот эти массовые, даже не знаю, как это обозвать, обязаловки экотуризма, это действительно раздражает, потому что есть тысячи гектаров, где действительно какой-то отрезок можно в охранной зоне выделить для туристов, чтобы они получали удовольствие от созерцания природы. Но у нас тысяча гектаров Лесногорске, пардон, где и что, когда пять деревень вокруг, охрана мизерная. Все, естественно, мы пытаемся изо всех сил оттянуть процесс экотуризмизации, скажем так, нашего
так. Светлана, вы хотели...
Дело в том, что хотела как раз по поводу Байкала. Дело в том, что у нас недавно смотрела фильм «Кусто», как раз про Байкал. И там такая фраза, мне очень интересно, стала под большим вопросом. Там идет отлов омуля, отлов вот этих краснокнижных там всяких дел, и там говорится, они вынуждены это сделать, потому как зарплаты у них там никакие, и это единственный способ там это существования, но при этом они торгуют вот всегда не то не для себя, а для на продажу, то есть для того, чтобы как повод зарабатывать деньги. Действительно ли это так? Или это вот или это пусто вот это вот все придумало?
Фильм снимался еще
давно.
В конце 90-х годов.
То есть, хотите сказать, сейчас ситуация изменилась?
Да, а рыбы стало намного меньше.
А, то есть браконьеров этих, которые продажи,
китайские сети и прочие факторы свели рыбу. Ну а действительно это было важным источником жизни на острове Ольхом. Теперь, когда туризм как бы стал заменой, рыболовством занимается намного меньше жителей Ольхона, чем, скажем, 15 лет назад. Ситуация изменилась сильно.
Еще одна немножко.
Ситуация там в Ольхоме много 10 лет назад. Местное население жаловалось, что москвичи тут закупили завод, что местное население там уже говорит, торговать было невозможно. Мы боялись сказать, что мы из Подмосковья.
Дело в том, что все считают, что куплено рыбзавод только для того, чтобы его обанкротить, снести, построить там или турбазы, или особняки. Такая опасность есть. Ничего не вкладывает рыбзавод буквально на своем энтузиазме. До сих пор работает каким-то чудом. Люди там не понимают, зачем его поддерживают сами. Потому что хозяевам этот завод не нужен даром. Это все видно. И можно я два слова? Мне пример фототура, конечно, интересен, а вот у нас очень плохой пример фототура. На острове Ольхон есть гора Жима священная, где всегда было запрещено подниматься под строжайшим запретом. В центре заповедная зона находится эта гора. В 2011 году огромный пожар возник в районе горы, сгорели склоны, обращенные к Байкалу, покрытые вот таким вот слоем мха толстенным и огромными соснами. Никогда не горел, сколько веков этот склон. А тут этот мох нельзя было потушить, а с ним сгорели и корни, и сгорели сотни гектаров уникального леса, который неизвестно через сколько веков и вообще восстановится. А потом выясняется, что на гору ходил в это время фототур проводился иркутскими какими-то специалистами, которые ничего не согласовав, пошли туда снимать. Там красивый вид открывается. Вот. Последствия развития тоже своеобразного экотуризма. Конечно, но вот они обошлись без этого.
Обязательно, вот у нас то в наших условиях у нас два часа проводят он на территории всего. Это экскурсия, экскурсионная деятельность. Ну, небольшой опыт вот развития туризма познавательного. Тут стал третьей задачей для всех заповедников. Ну, конечно, какие заповедники маленькие и просим, никто нас спрашивает. И проработав 34 года на территории, естественно, понимая всю опасность этого явления на маленьких территориях, мы, конечно, стараемся все равно его не развивать и не пускать, и насколько можно будет оттягивать это развитие познавательного туризма на территории заповедника. Но экскурсанта, любой человек, который хочет посетить заповедник, он его посетит, мы ему предоставим все возможности для этого. И вот это двухчасового нахождение на нашей территории в основном всем хватает для того, чтобы познакомиться с заповедником, там за час по музею и час, так как все рядышком, пройти по степи и увидеть все, в каких она режимах сохраняется, два часа достаточно для того, чтобы он проникся любовью и с такими расширенными глазами уходил из заповедника. Действительно, вот фототуры, как их назвать, они туристические, не туристические, если они были все время под присмотром сотрудника заповедника. Те туристы, которые посещают национальные парки России или вот большие заповедники, где они всегда по всем проложенным маршрутам, оборудованным, они ходят, но они одни, а воспитание у них разное. Конечно, они могут хоть что-то натворить на тех территориях. И вот это, конечно, разделение было, которое создало, что национальные парки – это третья задача для развития туризма, для заповедников неприемлемо, конечно, особенно для таких маленьких территорий, как наши. Не знаю, как будет в дальнейшем обстоять дело. Ну, такой небольшой опыт у нас вот свой личный по развитию туризма. Город рядом, туристы, если и приезжают, они живут в городе, развлекаются, что хотят там пусть делают. Мы оттуда можем забрать на даже на целый день. Вот под присмотром опять нашим мы им покажем не только вот этот, где музей наш и усадьба, но и остальные участки. То есть они с нами поедут туда опять же ну, на 2-3 часа, допустим. Мы им там покажем за 150 километров красоты наши, страну живых ископаемых, долесниковую растительность. Они там могут покушать под нашим присмотром и вернуться. Опять они счастливы, они выкладывают фотографии, они там фотографируют заодно, естественно. И вот пока вот в такой форме он у нас.
Ну, это можно назвать экскурсионной деятельностью.
Да, я тоже так считаю, что это экскурсионная, туристическая.
Да, Анна, пожалуйста.
Вот вы сейчас слушали, я так понимаю, президент, что туризм – это проблема для УПТ. Скажите, это официальная позиция Центра охраны дикой природы?
Нет, это моя позиция как эксперта, да. В этой области, но я сейчас,
ну,
сейчас насчет официальности позиции. Это моя личная позиция, но я знаю позицию других сотрудников нашего центра. Она очень близка или полностью совпадает. Поэтому как угодно, можете считать ее официальной, можете личной, неважно.
Хорошо, но сейчас было совещание директоров
по
заявке. Там это как-то озвучивало.
Учитывая наши позиции, наши, мою личную и Центр охраны дикой природы, нас перестали приглашать на совещания какие-либо официальные уже лет около 10 назад.
Хорошо. А какие-то другие формы работы с директорами заповедников вы ведете?
Конечно. Мы регулярно, как бы, то ли те или иные проекты у нас все-таки происходят.
С ними.
Директорами заповедников. Это можно перечислить.
Сейчас, давайте по очереди.
Я просто добавляю официальную версию Степаненко. Мы были на Золотой парке, вот как в тот международный конкурс, «Золотая черепаха». Там была пресс-конференция. И когда один из директоров говорил, что вот там день директора ставится, такие туризмом будут развиваться, тоже под сомнение поставил вопрос. Степаненко сказал, что в министерстве никто не считает, что заповедники должны зарабатывать деньги познавательным туризмом. Это как бы, кто вот хочет, тот зарабатывает, кто не хочет, тот не зарабатывает. Ни один человек так не считает.
Спасибо. Значит, вопрос поднят очень серьезный. Действительно, как вот в таких условиях вообще распространять, собственно, объективную информацию фактически, да? Если говорить о нашем центре, то с теми охраняемыми территориями, с которыми у нас есть отдельные проекты, конечно же, подобные вещи как бы происходят, какой-то обмен, совещание, семинары и так далее. Более того, вот там на выставке лежала книга, пакет, вернее, папка «Стратегия сохранения, стратегия управления национальными парками». Это же результат как бы работы нашего центра с очень многими специалистами и с очень многими ОПТ. Многолетний результат, в том числе совместно с Министерством природных ресурсов. И там вот эти как бы вещи, связанные с основные положения, связанные с развитием туризма, они сформулированы. Другое дело, что ну, сформулированы и что. Вот прошло вот 10 лет всего, казалось бы, каких-то 10 лет, а ведь позиция Минприроды изменилась коренным образом к стратегическим как бы, вопросам развития заповедного дела. Поэтому не знаю, я не беру как бы вот то, что вы сказали про золотую черепаху. Боюсь, что как бы это то, что вы говорите, это и есть продолжение как бы принципов взаимодействия власти с населением, которую мы наблюдаем почти на всех уровнях. На словах одно, на деле другое. Потому что как совместить то, что вот вы сейчас сказали, с тем, что мы видим, да, когда сколько там, два десятка модельных заповедников получают десятки миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры.
Такая тенденция идет, ведь наш научный отдел сократили. У меня есть статья на эту тему, называется «Заповедная наука», где вот я про эту тенденцию и говорю.
Если образование убирать, кто в научном отделе работает?
Я хочу сказать, вы, наверное, не знаете, 10 или 12 дней назад появилась рассылка, посвященная именно этой проблеме, заповедники там. В открытом письме сказано, что не надо, конечно, рвать приказы из министерства, которые заставляют вас развивать туризм, но просто старайтесь в своей деятельности указывать директору, что наша задача охранять природу. И если развитие туризма вступает в противоречие с этой задачей, то указывать ему на это, чтобы он маленько развивался. Вот единственный возможный путь противостоять тому.
Дорогам, по кровам, по прочим, то есть, по крайней мере, вот от нас, мы долго саботировали.
подвешен.
Ну, вот уже все. Хорошие свои, слава. 50 миллионов. Вот и представьте, если мы оттуда уйдем, что это просто заповедник. А другой бы человек, будучи...
Ну, потому что ты просто нам уже доложил,
который сказал бы директор. Мы нам о чем вчера долбили?
Кстати, компания
«Майор Людей». Не ругайте, как хотите, старайтесь, но сделайте так, чтобы было меньше вреда. Чем занимается Капрол сейчас в Арочковом заповеднике? На все живые девочки. Смотрите, все эти 150 миллионов впихнуты вот в эту центральную усадьбу, в которой и так 500 человек жителей живет. Где и так уже и котельные, и асфальтированные дороги. Ну, и то, что по вашей лес на этой сквере Кондрахой, тоже по дорогам, по которым всю жизнь спокойно ездили на машинах. Только поставили там теперь какие-то красивые фигурки, отбабахали на них деньги, аншлаги, таблички, книжки там со всякими фельдеперцевые, грибочки. И сказали-то как можем, а что делать? Сказали надо, партия сказала надо.
Вот два примера реализации этой стратегии развития туризма. У вас и у Байкал-Олевского. Это же два разных подхода.
У вас конечно, у нас уже эта инфраструктура существовала, потому что все было уже в развалившемся виде, в разрушенном. И там ни одно, даже по проекту нельзя ни одно здание снести, ни одно здание построить заново. Мы умудрились даже из старого коровника, сейчас у нас делают музей... Нет, это аквариум там вообще бешеные деньги, в этом аквариуме. А это был старый коровник одноэтажный. Вот крышу сняли и делаем музей, блин, средств пожаротушения. Короче, я не знаю, если это будет так, как это нам на проекте нарисовали ребята, которых вы нашли, ей-богу, если надо чего-то, мы должны доделать. Это вот нам будет на день у нас сделать конференцию, чтобы посмотреть, приезжайте. Там ультрафиолетовые лампы будут висеть, а когда будет по стенам нарисован зеленый цвет, лес, и выключается эта лампа, и свет начинает гореть.
На презентации директор рассказывал.
Ну вот, выглядит. Поэтому, ну как можно?
Ну спасибо за этот позитивный пример. Я так понял, что...
Ну как можно, справляемся. Но дальше это, конечно, не пускает ничего нового, ничего никуда не спиливает.
То есть я понял, это очень такой разумный подход к использованию этих средств. Смотрите, вы подняли... Татьяна Петровна, вот вы затронули очень существенный вопрос. Мы все говорим, что вот заповедники, они неприкасаемые и так далее. Но если исходить как бы, вот, из практики, то нельзя грести всех под одну гребенку. Вот то, о чем... беспокоится Владимир Евгеньевич Борейко, когда говорит, что должна быть абсолютная заповедность, цитирует классиков, это уже давнишняя история, мы с ним совместно издавали избранные труды этих классиков по абсолютной заповедности и так далее, то это же все-таки некий ну, идеал, к которому нужно стремиться. Это не значит, что нужно заповедник столбы, тут же закрыть от всех туристов. Да? Или вот мой любимый пример из Средней Азии. Там тугайные заповедники есть. Например, это Самаркандский, еще какой-то. Забыл уже название давно. Тугайные. Тугаи это что? Это узкая полоса пойменного леса.
Заминский.
Нет, не Заминский. Узкая полоса, Сырдаринский это заповедник называется, узкая полоса пойменного леса, где к ней примыкают освоенные хлопковые поля, которые опыляются самолетами, с которых, соответственно, летит этот, все эти вещества, полностью покрывает этот тугайный лес. Он просматривается насквозь, но это несколько сотен метров всего полоса. Вот это заповедник? Да нет, конечно, по... по, как бы, вот, исходя из концепции абсолютной заповедности, вообще как бы классического понимания заповедного дела. Но в то же время отказаться от статуса заповедника для этих последних тугоев вообще по всей Средней Азии, это значит потерять их однозначно. На топливо, на выпас, все. Тем более, что там и так гидрологический и водный режим рек меняется. Поэтому, ну, но это в то же время не значит, что нужно менять положение о заповедниках и лишать их статуса бессрочности или заставлять их заниматься туризмом или еще что-то такое. Просто, ну вот, как бы столбы они вот такие. Кранотский, где долина Гейзера, она такая. Я бы в таких ситуациях, как, если бы была другая, более разумная, стабильная система управления в стране, и не только я, мы много раз об этом обсуждали с разными коллегами, мы предложили путь, как бы, изменения, несколько зонирования вот таких территорий. Потому что, ну, действительно, долина Гейзеров единственная в своем роде для всей гигантской страны. И закрыта вдруг положением о заповеднике. По идее, она должна, как бы, быть доступна тем или иным способом. Ну, значит, нужно изменить зонирование. То есть это минимальная как бы, мера, которая позволила бы сохранить, как бы, достижение вот, статуса заповедности. Это принципиальное достижение российского государства вообще. Вот, создание такого понятия заповедности. Да? И в то же время как бы, исправить те ошибки или неточности, которые были при создании первых заповедников. А кто не ошибается? Как? Любое действие сопряжено с теми или иными ошибками. Поэтому, но эта ошибка не должна привести к тому, чтобы весь Кранотский заповедник превращать, допустим, в заказник или в нацпарк. Это не та ситуация. То есть нужно находить вот разумные решения, чтобы и овцы, и волки были удовлетворены.
Я тоже хотела сказать, что, в принципе, вот у людей это объективно необходимость там посодержать природу, посидеть у костра, посмотреть на реку. Но таких мест, таких природных, уникальных, у нас достаточно много.
Конечно.
В России. Не обязательно, что у них будет такой статус, что он заповедный. Да? Просто, значит, я не знаю, кто, просто такая мысль, что то есть, надо какие-то усилия потратить, чтобы в каких-то природных местах создавать, ну, тоже инфраструктуру, но не заходя на территорию.
Те же самые экологические площади, но там делают не заповедники.
Конечно.
Те же самые экологические площади.
Я не говорю, что все надо каждый заповедник.
В исключение вот таких уникальных.
Ну да. А если вот правильно, если зависит от экологических трубок, вот это допустим, вот. Я хочу что сказать, мы ходим с экскурсиями, даже недалеко от города совершенно выезжаем, и встречаем абсолютно краснокнижные растения. Я понимаю, это нонсенс, вау, встретить краснокнижные растения действительно в черте города. Но с другой стороны, как к этому отнесемся мы? Допустим, мы их прошли, мы ее обошли. Другой прошел, нашел, мы ее сорвали, мы ее уже больше на следующий год не нашли. То есть здесь идет вот. Ну, сделайте вы эту травку, ну, около города сделайте. Это же элементарно важно, потому что у нас, вот, допустим, у нас это даже дубрава весной, вот эти первоцветы, выезжаешь на первоцветы, ради бога, то, вплоть до краснокнижных, пожалуйста. Ну, сделайте оборудование, не зачем лезть туда, в национальные парки, а тем более в заповедники. Пожалуйста, только все зависит опять от культуры. Вот да. Мы организовали походы туда, я с удовольствием туда поеду с детьми, потому что в дикий лес я туда боюсь ехать. А в культурный я уже поеду.
Вот спасибо, Светлана. Вы затронули еще один важнейший аспект, мне кажется, вот всей этой как бы туристка с одной стороны проблематики и как бы территориальной охраны природы с другой стороны. Вот пример из Соединенных Штатов. Там очень неплохо развито, не знаю, как там в разных местах, но в отдельных штатах очень неплохо развита сеть мелких резерватов, которые вообще пустые с точки зрения управленца. Там нет ни конторы, ничего. Там есть единственная грамотно сделанная экологическая тропа, которая позволяет увидеть все самое интересное, но и при этом она не только, то есть она не только во-первых, она так устроена, что человеку смысла нет с нее сходить, с одной стороны, а с другой стороны, она защищена от дураков, которые захотят сойти, ну, посадками в основном. И по этой тропе можно пройти и покормить синиц совершенно в одиночку или каких-то местных птиц, прочитать то, интересного про местные сообщества, увидеть, как охотится скопа, например, на берегу Оки, не Оки, а озера, и так далее. То есть это высокопрофессиональное такое территориальное планирование, да, вот происходит. И люди посещают. Вот пример, опять-таки, из Соединенных Штатов, из окрестностей Бостона. Там нас повезли на берег моря, широкий песчаный пляж, метров 200 с лишним, а то и 300 шириной, да, то есть простор вообще, почти пустыня. Как бы в верхней его части барханы такие песчаные, они огорожены веревочкой на колышках. И написано, что это рефугиум или еще как-то, не помню, который охраняется, и собак выгуливать запрещено. А создан этот заказничек крохотный, вот, ну, просто вот песчаные бары, вот эти, не бары, а как барханчики, в верхней части пляжа, длинная полоса, ради какого-то вида зуйка местного, который там гнездится. И вот этот пляж тянется на километры, и вот мы смотрим, на горизонте появляются три точки, и вот они приближаются, и это идет американец с двумя собаками на поводке. Мы его спрашиваем, почему, вот тут же простор вообще, отпусти собак, что ты издеваешься-то? Он говорит, нельзя. Нельзя, вот, видите, написано, нельзя. Хотя это он идет там от этих веревочек, как бы, там, еще метров 200 ширины этого пляжа. Менталитет и уважение к закону. Вот то, о чем говорил мой соведущий, что ну, там другая среда, другая культура.
Да, пожалуйста. Помимо нашего Барашкова заповедника, с нами сотрудничает очень известное общество по экстремальному туризму в стране. Этот молодой человек, будучи совершенно состоятельным экономически, безумный альтруист. Он много лет занимается проектом «Большая Воронежская экологическая тропа», которая бы была вокруг самого города Воронежа и охватывала самые интересные видовые и природные сообщества, точки. Там есть куски, которые проходят по Дубраве из технического института, нашего заказника, который теперь к нам присоединили, и, соответственно, концуется на заповеднике, возвращается обратно в Воронеж. Концуется обратно в Воронеж. Министерство природы в департаменте собрались, все собрал Корякин, наш руководитель воронежский, всех, кого касается земельном плане, это большая экологическая тропа. Муниципальные районы, там, где кто кому принадлежит лес. Товарищи, я как раз только месяц работала в заповеднике. Меня Света взяла с собой на это совещание. Мне хотелось просто всех порвать. Просто вот встать реально и набить морду. С Рамони, руководителя муниципального района Рамонского. Это такое хамство, такое неприятие и такое нежелание шевелить мозгами, руками и вообще работать, идти друг другу навстречу. Первый вопрос у всех, а сколько денег надо? Объясняют, не надо никаких денег. Эта тропа и так есть, по ней ходят люди. Надо просто поставить аншлаги и несколько оборудованных стоянок. Те, кому принадлежат наши леса, лесфонд, называется организация, девушка сразу села и сказала, нас не трогать. Нас не трогать. Это бесполезно. Все. И о чем говорить после этого? И пока Корягин не представил это как свой проект, и пока губернатор не дал волшебный пендель, потому что я не знаю, почему ему губернатору эта идея понравилась, и то с таким скрипом все это двигается, что все эти товары модернизации друг с другом не хотят. Поэтому экологический туризм так плавно и тупо направили, я думаю, в заповеднике.
Да, пожалуйста.
Вот, тут я как вопрос продумываю какой-то момент. Вот у нас в Пермском есть такое название смешное, музей-заповедник. Тархан. Мы там писали Лермонтов. В каждой же области какой-то такой заповедник, да? Вот, там у них есть площадка, где люди играют хорошо. Потому что, значит, сейчас у нас уже несколько лет, а это находится они на юге Заповедников, там где Российский район. И уже начинают по, как бы, на древней степной России. Все заповедники, они по-своему, как говорится, тоже наши научные сотрудники задействовали. Ковыльский опыт, такая все. То есть, если вообще по этому пути пойти, чтобы не учреждения наши природоохранные, а культурные, они, получается, музей-заповедник, получается, они входы туда идут. И как раз, пожалуйста, прекрасно здесь есть другие люди, которые около себя, чтобы они делали это труднее.
Наталья Васильевна. Да, интересный пример, но надо отдать должное Тарханам. Это место с колоссальным потенциалом сотрудников. Там замечательные сотрудники. И то, что они делают, сотрудничают с вами и с многими другими организациями, это исключительно их заслуга. Это не Министерство культуры. Они же подчиняются там им. Да, это коллектив. И, ну и кроме того, имя Михаила Юрьевича Лермонтова работает, понимаете? Но нельзя все-таки смешивать музеи-заповедники и природные заповедники. Это совершенно разные. Многие музеи-заповедники – это просто парки. Ухоженные, хорошо ухоженные парки. Тарханы тут вот отличаются, потому что там действительно есть территории ландшафтные такие. Но и небольшие, они действительно восстанавливают эти ковыльные степи, но все остальное преобразованные ландшафты, поддерживаемые. Это прекрасно, что они есть, прекрасно, что они существуют, но это все-таки другое. Вы хотели?
Я тоже спросила, Кемеровская область, музей, заповедник, там еще там вопрос археологический, там вы сделали, тоже интересно.
Мне кажется, если вот этот статус передать вопреки, вот народ туда не ходил, но если ты скажешь, что туда нельзя идти ходить.
Это еще одна хорошая идея, потому что законодательство, к сожалению, бедное. Оно не охватывает того разнообразия, не покрывает того разнообразия природных, как бы, особенностей, условий, которые встречаются в жизни. У нас что есть? Памятник природы, заказник, природный парк. Ну, и, там, может, я чего-то забыл. Могли бы быть и небольшие, мелкие какие-то резерваты, и еще что-то. То есть шире должно быть, по идее. Но с другой стороны, если это будет... Мы сейчас не справляемся с тем, что есть. Если добавятся новые категории, то это сумятица только усилится в нынешних условиях. Да, сейчас вот хотел...
Знаете, я вот как бы за туризм, да, но действительно, нужно обратить внимание, что вот когда Ганна Савлемерия, когда я пришла работать, практически ведь у нас уже были экологические тропы, да, но как раз это внедрялись уже по национальному парку. И когда вот просто мы ходили по неустроенным тропинкам, да, вот она, у нас есть тропа Конституции, да, что интересно было. А здесь порядка было не так больше. Мы потихоньку прошли по этим тропинкам, и слава Богу, да, что делаешь тогда, главное, мы идем, уходим, тут мягко, там, да, автобусом. Thank you. вот там есть все. Но это не говорит о том, что люди стали как-то бережливыми относиться к природе. На вопрос о том, что... Да, мы же их водим, и они у нас вот только с нами бесполезны. Я тоже вожу. Я за туризм, вы правильно сказали, я не турист, но регулируемый турист, да? Чтобы действительно мы провели ряд автобуса, водили по кольцу, посадили, поезжайте с Богом. Не всегда так получается. И 40 человек приезжают хорошо и поделят на две, да, компашки. Один бизнес, второй. Я на такой территории одна. 20 тысяч гектар, да? Ну, хоть вот это вот, даже на две тропы я одна. И день, две тропы провести. Еще обед у них там накормим, ладно, это тоже благо приветствует на всех приятелях. Но ведь интересно, ты заходишь, на него смотришь. И вот боковым зрением хорошо так наблюдаешь. Вот это вот такое растение, оно еще красное, с него должен область есть. Поводить, вот, посмотреть, да, подойдите, смотрите. Нет, первое время я же как, я же человек добрый, я же наше все знание так себе. Вот росянка круглолистная, насекомоядное растение. Вот мы ступили на болото, мы очутились в стерильной среде. А что дает? Дает вот это растение. Смотришь, вот куда? Так скоро консервирование. Или там еще чего-нибудь. Все равно, хоть было классно, но с собой надо унести. И вот мне кажется, вот наша с вами задача, как прослушать сегодня, вот за эту неделю такие прекрасные семинары, такие прекрасные нам дали, как бы знания, да? Ой, оставила, даже не могу говорить. Вот. И мне кажется, наша теперь задача вот не только удвоила, она не знаю, сколько раз увеличила. Я теперь приеду, я не знаю, как работать. Я сегодня тут, наверное, слушаю, когда я звоню начальнику по поводу анкеты, она говорит, как ты там? Я говорю, вы знаете, да, вот все, много очень дают. Я считаю, что я работаю неплохо. Я ей говорю, а как у вас? Я плохой сотрудник. Понимаете? Все это прослушать, я плохой сотрудник. Причем больно.
Так, Мария Ивановна.
Я потому что культуру поведения все-таки, вот я за культуру, и мы должны ее
Можно мне?
Сейчас, секундочку, там был вопрос, дорогие коллеги.
Рука тянется уже
давно. А, простите, да, сейчас, одну секундочку. Дорогие коллеги, у нас остается всего несколько минут, пожалуйста, очень лаконично.
Можно? Ну, вообще я как бы не нашего форума, но как бы не то, что я тут поучаствовала, и дальше сейчас я бывший сотрудник нескольких заповедников, сейчас уже учитель школы. А, вот я вот послушала, подумала, вот как бы совсем какая-то неожиданная мысль, нельзя ли перевести стрелки экологического туризма действительно какую-то больше на другую организацию, и в том числе вот как бы отодвинуть от территории охраняемой территории. У нас вот есть такой совсем небольшой опыт сотрудничества с Русским географическим обществом. Это общество сейчас как бы набирает обороты. И вот за последний год мы создали два местных отделения. Одинцовского района и Синегородского. Это общественная организация. У них какие-то есть деньги, у них какие-то есть идеи. И может быть вот экотуризм, как бы на них эту стрелку можно перевести, чтобы они это делали не на заповедных территориях.
Это политика государства.
Да? Нет, я понимаю. Но смотрите, вот у нас что пока получилось. Мы получили грант. Я как физическое лицо получила грант РГО, ну это вот 120 тысяч, ну на что-то. То есть у них какие-то действительно реальные дела, пока эта организация, она не настолько, как сказать, обюрократилась. Там действительно пока работают какие-то нормальные люди на удивление. Причем вот сейчас они опять объявляют грант, программу с октября 2014 года. Вы можете даже попробовать что-то там получить для каких-то дел, и с ними именно сотрудничать. Они идут на сотрудничество со всеми. Я не знаю, какой у вас именно опыт. У меня пока с ними опыт работы такой как бы положительный.
Спасибо. Спасибо. Интересное предложение. Почему нет? На местах, наверное, есть такие отделения.
Нет, смотрите, не совершенно. Гранты пишите. Директор писал, ни копейки они не дают. Вот это вот географическое сообщество, там допустим, что там большие шоумены у нас.
Да, пожалуйста.
Ну, я просто хотела сказать, ведь мы, по сути дела, под медиа работает туристический агент.
Да.
И для кого не туристический?
них есть и едалище, есть где людям поспать и так далее. Они туда привозят, дети 2-3 часа у нас болтают, им с мерком хватает этого времени, и они отчаянно, у них есть где покушать, есть где заночевать. И они живут дальше, смена впечатлений гораздо лучше получается, чем то, чтобы они у нас сидели.
Спасибо, очень-очень как бы правильное замечание. Так, вот Галерка очень хотела еще что-то сказать.
Я просто вижу, что возле греха есть механизмы воздействия на них. Можете предложить ручник?
Еще раз, ладно, не слышно было.
Да.
Ну, понятно, да.
Просто сразу объяснить человеку, что маленький удалище гораздо нецелесообразно. Вот донести до планка. Вы не слышите сотрудников, понимаете? То есть сотрудники не авторитет, вы знаете, это сразу. Сотрудники заслабленников, они не обладают авторитетом для того, чтобы подействовать на директора, ну и дальше по вертикали вверх. Это раз. Может, какая-то сторонняя организация, я не знаю, географическая область общества, обладает таким весом и полномочиями.
Да, спасибо. Значит, коллеги, географическое общество действительно может быть в чем-то очень интересным. Но не нужно забывать, что это императорское географическое общество. Оно было императорским и сейчас возрождено, и только называется немножко по-другому. А по сути такое же. Да? Поэтому боюсь, что многие темы географического общества, они будут соответствовать линии той самой, про которую мы все знаем. Но это не значит, что их надо игнорировать. Вот совершенно правы, что на местах могут быть прекрасные варианты сотрудничества и проекты. Как бы... И чем больше мы внедряться туда будем с хорошими идеями, тем больше шансов, что все-таки они встанут на рельсы более, ну, как бы более приемлемые. Что касается верховных, как бы, влияния на центральные власти. Вы знаете, вот за 20 лет, последние 20 или 15 лет для заповедной системы страны, на мой взгляд, были наиболее разрушительными за всю историю существования заповедного дела. Ни война, ни сталинские сокращения, ни хрущевские, ничего не так не повлияло, как вот эти последние 15 или там сколько-то лет. Мы наблюдаем катастрофическую потерю вот, традиций, разрыв в поколениях. Вот ушел Феликс Робертович Штильмарк, и просто некому в России его заменить. Просто не даже близко под аналогичной фигурой. Ушел Вадим Николаевич Тихомиров, который курировал комиссию Академии наук по заповедникам, или по, как она называлась, по заповедному делу. И все. И тоже некому его заменить. Просто некому. Эта комиссия превратилась в секцию при комиссии по биоразнообразию, и за последние 3 года она отчитывалась, ну, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, только нашими мероприятиями, потому что мы пару раз проводили совместно с ними какие-то мероприятия. Ну, и сразу прошу прощения, если ошибаюсь, может быть, я не прав, но реальной работы нету 100% в этой комиссии. И так далее. Вот эту как бы опаснейшую тенденцию можно как бы характеризовать и дальше. Поэтому Ну, что вот сказать. Сейчас основные, боюсь, основные игроки – это общественные организации. Прежде всего, ВВФ и Greenpeace, конечно. Вот, которые хоть где-то и как-то пытаются притормозить. Допустим, вот этот законопроект, о котором я упоминал, где снимается понятие бессрочности создания, он сдерживается пока, по-моему, исключительно вот ими, общественными силами. Но общественные организации, вы же видите, вот даже по этому фестивалю, вот наши силы, они совсем маленькие. Да, они совсем маленькие, мы небольшая организация, у нас потенциал крохотный, хотя мы стараемся делать работу качественной и так далее, но просто не хватает. Кроме того, мы живем в условиях таких грантовых и целевых денег, когда мы за каждую 1000 рублей должны отчитаться. И отчитаться и тратить ее в соответствии с теми целями. И точно так же все другие общественные организации живут. Поэтому рассчитывать на то, что общественные организации возьмут и сделают, нельзя ни в коем случае. Это неправильная логика. Поэтому не знаю, что делать. Видимо, нужно вот где только можно, по копеечке, по ниточке, по какому-то, по акции набирать потенциал, стремиться сохранять традиции, просвещать, разговаривать, то есть поддерживать вот этот тонус заповедного дела, который пока никто аргументированно не сумел как бы объяснить, зачем его разрушать. Аргументов-то нет, есть только какие-то. Мы, наверное, должны заканчивать. Виталий Валентинович, пожалуйста, последнее слово. И...
Что тут скажешь? Надо решаться. Чего мы всем желаем? Но все-таки по возможности не отходить от принципов. От принципов.